«Православное слово».
Друзья, добрый день! Сегодня вместе с нами священник Белорусской Православной Церкви, архимандрит Сава Мажука. Добавлю, православный публицист, писатель. Здравствуйте, отец Сава.
Добрый день!
Мы обещали поговорить о рождественском посте нашим слушателям. И вот даже уже приходили вопросы от тех, кто обычно с нами по четвергам в это время. Отец Сава, ну, я воспользуюсь материалами вашей книги, которая посвящена именно рождественскому посту, в которой написано: «Пост – это не запретные строгие правила, а радостное время ожидания Спасителя. Как же не превратить дни воздержания в мучения?» А вот сегодня мы об этом поговорим. И, может быть, вначале я прочитаю даже вопрос от Людмилы Васильевны. «Часто слышу, что пост – это в первую очередь не отказ от определенной пищи, а совсем другое – молитвы, чтение, добрые дела и так далее. Но каждый раз, когда не получается в еде соблюсти все правила, появляется чувство вины. Снова не смогла, снова слабость духовную проявила. Что делать, провалья?» Ну вот, наверное, такой вопрос, он довольно часто возникает у людей, которые готовятся к проведению поста, стараются.
Спасибо, Ирина, за вопрос. Вопрос очень болезненный, потому что он растет и появляется на почве недоразумения. Исключительно на почве недоразумения, потому что недостаточно, может быть, ясно проговаривают церковные учителя или церковные тексты, в чем смысл поста? А смысл поста универсален. Я бы даже не сказал, что он сугубо евангельский, потому что пост как явление религиозной жизни известен абсолютно любой религиозной традиции. Но мы, конечно же, пост обосновываем евангельски. И вот рождественский пост, который сейчас идет, это время подготовки встречи со Христом. И, конечно же, без воздержания невозможно расчистить просто место для Христа, для Бога, потому что мы столько суетимся, бегаем. И для современного человека, пожалуй, самая большая нагрузка на его сердце и на его тело даже, на его эмоции заключается в избытке информации. Вот в этой сфере у нас, как мне кажется, огромная проблема и угроза ожирения, такого духовного, эмоционального ожирения. И если бы мы вдруг, как в одном из диалогов Платона в Горгии, по требованию Божию сняли с себя тело и посмотрели на душу, мы, наверное, бы увидели, что у нас крайне мало стройных душ таких, на которых можно было смотреть. Все мы перегружены каким-то таким информационным, эмоциональным и просто суетливым нашим целлюлитом, да, ожирением сердца. Но здесь, понимаете, очень важно избежать двух крайностей. С одной стороны, мы говорим о посте как об универсальной традиции, без которой невозможно. То есть это просто подвиг воздержания. И воздержание от пищи – это частный момент этого воздержания. А с другой стороны, мы можем прочитать тексты или даже в реплике, не обязательно тексты, современных прогрессивных христиан, которые говорят, что в этом нет никакой необходимости, эта традиция себя изжила, но это не так. Любая религиозная традиция, не обязательно даже религиозная, даже философская, она не обходилась без поста. Многие читали о истории философских школ Пифагора, например. Это история воздержания. Воздержание в слове, воздержание в пище. Они были вегетарианцами. Кроме того, еще бобов не ели, потому что считалось, что корни этого растения...
Тяжелая пища, может быть, потому что...
Нет, это не тяжелая пища, а Пифагора смущал внешний вид этого растения, и он считал, что это растение питается адскими испарениями, что ли, ну, как мы сейчас выразились. То есть он слишком близок к к миру тьмы, а мы должны к свету стремиться. И мысль Пифагора была устремлена к светилам. Он пытался слышать их звучание, их пение даже.
Ну, тогда да, семечки, это, да, наверное, хороши, потому что вот подсолнух, он как-то на солнышко.
Мы говорим про Пифагора. Слушайте, он жил за 500 лет до Рождества Христова. Ну, их всех, пусть они там себе спокойно разбираются.
Ну, конечно, это шутка.
Я привел это как пример некоторой традиции. Вот и все. Просто как иллюстрацию мысли о том, что воздержание – это тот элемент, который из религии невозможно устранить. Если вы хотите действительно сделать свою жизнь плодоносной, продуктивной, вы не можете обходиться без воздержания, воспитания воли в каком-то смысле. Так вот, в церковных православных текстах, собственно, нету уставов, обязывающих мирян выполнять абсолютные какие-то пищевые ограничения. Понимаете, вот я сейчас говорю эти вещи, вы мне можете сказать, вот есть же церковный календарь, в котором написано, сегодня мы кушаем без масла или без рыбы, или обычный вопрос православному священнику накануне поста, батюшка, когда можно есть рыбу? Откуда этот вопрос? Он возникает из знакомства с православным календарем.
Да, информация.
В котором прописаны такие рекомендации. А как эти рекомендации попали в православный календарь? Никто не задает вопрос. А это вполне законный вопрос. Они туда попали из книги, которая называется «Типикон». Типикон или церковный устав – это некоторый образцовый устав богослужения и жизни для типового мужского монастыря. Этот текст был сформирован и приобрел какой-то такой авторитет свой церковный в конце 17 века. 17-го, понимаете, я это подчеркиваю. И я подчеркиваю, что это типовой устав просто некого среднестатистического мужского монастыря. То есть это рекомендации, которые прописаны для монахов. И отсюда вполне законный вывод. У нас в церкви нету общеобязательного устава ограничения в пище для мирян.
А почему
его
в православном календаре? Почему в православном календаре попало?
Это недоразумение, потому что поскольку нету такого устава, ну надо же что-то писать, на что-то ориентироваться. Даются эти ориентиры. Они давались первоначально как просто некий ориентир для православного мирянина, чтобы хотя бы как-то различать дни. Потому что в каждый день рождественского поста, не каждый день, особенно последние дни накануне Рождества Христова, богослужебно нагружен. Он имеет свою тематику. Особенно последние 5 дней перед Рождеством Христовым, так называемое предпраство, имеет свою тематику. Или, например, 2 воскресенья накануне Рождества, неделя праотцев и неделя отцов, они тоже нагружены богословски. Там читаются особые тексты из Священного Писания. Там поются очень древние песнопения необычайной красоты и богословской нагруженности. Они требуют, знаете, большого внимания и даже напряженного вслушивания или вчитывания эти тексты, потому что они являются настоящей тематикой, темой рождественского поста. Вот здесь совершается пост, в этом созерцании. И чтобы облегчить себе суету или даже разгрузить свой живот, потому что набитое брюхо к учению глухо. Знаете, это еще древние греки об этом говорили, они знали в этом толк. Люди себя, конечно же, ограничивали в каких-то вещах, в том числе и в пище, и во впечатлениях. Вот это я подчеркиваю, в пище и впечатлениях. Но эти ограничения не являются абсолютными. Они в церкви воспринимаются как инструмент, как условие для того, чтобы себя посвятить в созерцанию Христа. Поскольку девиз рождественского поста – ничего, кроме Иисуса. Это цитата из первого послания Коринфянам, 2 главы, знаменитая, где апостол Павел говорит о том, что я вот, рассудил в себе ничего не знать, кроме Иисуса, причем распятого. Это и есть, собственно, нерв рождественского поста. То есть пост, как ограничение в пище, есть негативное или отрицательное измерение поста, а созерцание – его, собственно, позитивное содержание. Да.
отец Савва. Такой вопрос.
Я пропадаю?
Вас слышно. Такой вопрос, ну, он тоже нам поступает периодически. Можно ли пост, ну, соблюдение поста, именно как отказ от определенных продуктов на протяжении всего периода поста, рассматривать, ну, как улучшение здоровья, что это для того, чтобы поправить здоровье? Потому что, ну, соблюдать диету, немножко уменьшить свой рацион, это, наверное, да, полезно. Полезно для организма. Вот вы говорили об ожирении души, наверное, ожирение тела, которым тоже кто-то страдает от излишества. Сегодня, конечно, может быть излишество разной пищи, и нужной, и ненужной. Вот можно ли это рассматривать еще, что соблюдение поста поправит здоровье?
Я думаю, что это из разряда кощунства. Может быть, это прозвучит очень, очень резко, но вот у меня такое мнение. Если вы в посте ищете оздоровление тела, это на грани кощунства. Оздоравливайте тело в любое другое время. Пост, он совсем, совсем о другом. Вот история, которая мне страшно нравится, из жизни Серафима Саровского. Есть замечательная книжечка. Это собрание воспоминаний свидетелей и очевидцев встреч с преподобным Серафимом Саровским. Серафим Саровский был современником Пушкина, но очень мало осталось таких исторических свидетельств, не жанрового характера, не житийного. И вот в этой книжке собраны такие замечательные воспоминания. В частности, там есть история о том, как несколько семейств, помещики, купцы с детьми своими собрались навестить старца Серафима. Он, конечно же, от них убежал в лес, в свой скит. Он избегал мирской славы. Но, тем не менее, он всегда выходил на голос детей. Они вперед пустили детей маленьких. Они стали аукать старца Серафима, и он вышел им навстречу. И вот одна из девочек, которая потом это на склоне лет вспоминала, рассказывала, что мы почувствовали себя предателями, когда старец вышел к нам навстречу, а потом увидел за нашими спинами взрослых. И взрослые начали задавать взрослые вопросы старцу. Вот один из вопросов – это вопрос о посте. Одна купчиха, очень благочестиво окруженная приживалками и какими-то салонными монахинями, спросила: «Батюшка, как мне поститься? Вот я среду-пятницу держу, ничего не кушаю, я вот хочу еще прибавить понедельник, чтобы в понедельник тоже наложить на себя строгий пост». И то, что меня поразило в этом воспоминании, старец Серафим не понял вопроса. Он первоначально не понял вопроса. И когда она повторила вопрос, он говорит: я не знаю, что, как ответить. Бывает, говорит, молишься Господу или читаешь Писание, и так вот увлечешься, что и день пройдет, и даже и забудешь покушать. Вот это вот и есть здоровая форма поста. Вот она, как она прописана и изложена в житии Серафима Саровского. Но тут еще очень важный момент. Нужно договорить по поводу устава поста для мирян православных. То есть у нас есть положение о том, что нужно поститься. У нас нет абсолютных предписаний для каждого, каким образом поститься. То есть мы должны сами ориентироваться. Ориентироваться как? Имея в виду вот этот такой образцовый показательный устав, рекомендацию, которая показывает нам, какие дни наиболее, так сказать, нагружены смыслами. Во-вторых, руководствоваться традицией своей общины, потому что нету автономного христианина. Есть только христианин, который является частью семьи церковной, то есть он принадлежит общине, он каждое воскресенье подтверждает свое присутствие и принадлежность этой общине. И у каждой общины существуют свои традиции. В древности и средневековье эти традиции были настолько разнообразны, что и сложилась поговорка: «В чужой монастырь со своим уставом не ходит». То есть вот, например, один из участников Флорентийского собора, это первой половины 15 века, рассказывает, как постились рождественский пост в Константинополе. Оказывается, весь рождественский пост, то есть вот эти 40 дней, постились только братья Студийского монастыря, а также те миряне, которые себя считали прихожанами этого монастыря и духовными детьми. Остальные жители Константинополя постились только 5 дней перед Рождеством. И это только в одном городе. В разных монастырях, в разных регионах и епархиях были разные ритмы поста, разные запреты существовали. Поэтому мы руководствуемся, во-первых, вот этой рекомендацией, которую вычитываем в календаре, во-вторых, традицией своей общины, своего прихода, которому мы принадлежим, а в-третьих, руководствуемся своим опытом поста. То есть очень важно с течением времени жизни церковной найти свою меру поста. Вот в своей книге «Лабиринты благочестия» я говорю, что благочестие есть разновидность творчества. То есть нужно найти, что ли, свой почерк, свой стиль, в том числе в богослужебной книге, в богослужебной жизни и в жизни постнической. Да.
Вот хочется отметить, ну, вы в своей книге об этом тоже говорите, что пятидневный пост, ну, если действительно достаточно 5 дней, решил бы вопросы празднования Нового года, потому что, ну, люди, конечно же, не могут, ну, совсем воздерживаться в пище в дни Нового года, в сам Новый год. И получается такая большая сложность. Идет рождественский пост, пышные застолья. Ну, если 5...
Ирина, все зависит от семьи. Все зависит от семьи. То есть есть люди, которым не сложно. Есть люди, которым сложно. Я за то, чтобы людей не насиловали, что ли, абсолютными правилами, чтобы им дали возможность самим найти свою меру поста. И за эту меру поста самим нести ответственность. Вот так. То есть мне кажется, что на уровне общецерковном давно уже назрела потребность сформулировать какие-то основные положения богословия поста, что ли. Вот принять какой-то документ, который бы людей разгрузил, поскольку вот вы читаете этот вопрос, и видно, что человек на самом деле заложник совести. То есть он бы и хотел, но ему не позволяет здоровье или работа, или забота о детях, или другой стиль жизни. Например, вот очень мало людей, которые способны продержаться без молока. И я в этом не вижу проблем. Почему? Потому что у нас в церкви нету четкого документа или формулировки, что считать постными продуктами. То есть мы ориентируемся на средневековые тексты, которые пришли к нам из Византии, южной страны, в которой ты сорвал маслинку, отломил кусочек лепешки. И тебе хорошо, ты сыт, тебе ничего и не надо, собственно.
Да, тут в морозы.
А мы живем в совсем других условиях. Вот наш Гомель сейчас завалило снегом. Я вот первую половину дня чистил снег. И сейчас, наверное, заработал насморк, судя по всему.
В Москве тоже сугробы.
Но это замечательно. Я очень люблю снег, люблю зиму. Но в наших условиях маслинкой не проживешь.
Ой, это точно.
Нужно что-то существенное съесть, чтобы ты больше не думал о пище. Вот съел там человек кусок сала, простите, да, и он о пище больше не думает. Кроме того, люди, которые выискивают жиринки, калории и прочие вещи, чаще всего это люди буржуазного городского достатка. То есть они могут что-то себе выбирать, позволять. И получается, что постом ты тратишь на продукты, питаясь постной пищей, гораздо больше, чем в дни непостные, что на самом деле противоречит духу Евангелия, поскольку это пошлость, самая последняя, потому что пост должен сопровождаться не только молитвой, но еще третий пункт очень важный – это милостыня. То есть перед Рождеством мы обычно что-то от себя отнимаем, чтобы помочь бедным детям, помочь людям, которые на операцию, например, собирают, или помочь школе, храму, детскому дому. Много-много есть таких вещей, да. И это очень важно. То есть три пункта важных: воздержание от пищи, молитва и милостыня. И это должно существовать в каком-то правильном балансе.
А хотелось бы, чтобы прозвучало еще и правило 2С, вот, которое вы вывели: сдержанность и скромность. То есть это вот правило поста.
Да, да, да. Это очень важно. Скромность и сдержанность. То есть я считаю, что поскольку у нас нету четко определенных постных продуктов, мы должны сами определить, какие продукты для нас постные.
Чтобы
Вот я считаю, что
не
молоко...
было дороже это, чем обычный
Да, я считаю,
рацион.
что молоко – это абсолютно постный продукт. От него не забалуешь. Потому что я вот, как человек, который давно очень в церкви, ну, прекрасно знаю эти смешные истории, которые любят повторять, особенно постом, когда вот человек ест постную пищу, например, картошки нажарит, и наестся этой картошки так, что прямо выходит из-за стола двумя руками и живот поддерживает. Да, он постится? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. А если ты просто скромно перекусишь так, чтобы тебе, ну, не тянуло в течение хотя бы 2 часов к еде, ты об этом не думал. Ну, вот и хорошо, вот и замечательно. А вот если ты мидии купил, например, за сумасшедшие деньги, и сидишь такой великий постник, питаешься этой пищей, роскошной на самом деле, то есть ты приступаешь вот в эту второе «С». То есть пост – это 2 «С» – сдержанность и скромность. Если ты какую-то пищу вкушаешь, и она не скромная, или в этом есть элемент несдержанности, ты, значит, не постишься. Ты нарушаешь пост, даже если формально, как будто бы все по календарю. Нет, нет, так не надо себя обманывать. И еще раз говорю, что эти вещи должны, конечно, решаться на общецерковном уровне, но пока, вот видите, у нас нету, что ли, запроса сверху. Вот снизу есть большой запрос, поскольку я простой священник, служу, ну, фактически где-то на окраине, в глубинке, общаюсь с очень простыми людьми. Я вижу, что люди, ну, просто мучаются иногда. Они растеряны, особенно люди больные, очень много больных людей, старых. И вот тут, кстати, правильно бы создать такой церковный документ, где определите, какой возраст, например, дети, как детям поститься, как поститься беременным женщинам, как поститься людям, которые путешествуют. Мне могут возразить, что вот есть какие-то такие вот обычаи, но это все очень странно, потому что здесь тебе сказал один батюшка так, другой батюшка сказал иначе. Тут бабушка тебя одернула, сказала, что никогда такого не было. То есть обычаев очень много разных. Конечно, хотелось бы ясных, четких формулировок, которые в конце концов разгрузили бы людей, сняли с их плеч бремена неудобоносимые, которые, ну, Господь не требует с нас. Поэтому я в своей книге пишу, что вот мы когда умрем и скажем: «Господи, я же там вот постился» и так далее, Господь, возможно, даже удивится. Я же не просил. Зачем мы себя так мучили? Я же не просил этого. И мы берем документы церковные какие-то, общецерковного характера, и видим, что там нету этих требований. То есть какое-то чистое недоразумение.
А, кстати, в Ветхом Завете, да, говорится по поводу поста: «Накорми голодного». То есть вот правило.
Да, неоднократно, неоднократно есть эти тексты. Они, кстати, читаются особенно часто в период Великого Поста, поскольку у нас, по большому счету, единственный общий церковный пост – это пост накануне Пасхи, потому что все остальные посты появились очень поздно и появились как такие духовные упражнения конкретно общины. Например, Успенский пост – это традиция иерусалимских монастырей Саввы Священного. Ну, поскольку, ну, паломники часто ездили в Иерусалим, наблюдали эту традицию, кое-где эту традицию переняли, и вот Успенский пост появился очень поздно. Петров пост всегда был постом компенсаторским, то есть он существовал для тех людей, которые не смогли поститься Великий пост. А Рождественский пост всегда воспринимался как монашеский, то есть его монахи постились, а мирянам оставалось только 5 дней. И мы в богослужении даже это видим, потому что церковное богослужение, оно сгущает смысл, если так можно выразиться, только вот ближе к предпраству, только ближе к этим 5 дням, в отличие от Великого Поста.
Да, Великий Пост. Все конфессии принимают и соблюдают. Отец Савва, вот давайте я сейчас прочитаю вопрос от Гагика. Почему разные христианские конфессии, проповедующие единобожие и прославляющие Христа, не могут прийти к единому толкованию Библии и согласованным датам всех церковных праздников? Ну да, вот Рождество, да, например, тоже в разные дни.
Во-первых, тут 2 разных вопроса. Их нужно четко различать. Очень большой вопрос к единому толкованию Библии. Я не знаю, как этому вообще можно прийти, потому что вы посадите двух богословов, которые закончили один и тот же богословский вуз, и, может быть, принадлежат одной и той же церковной общине, и они о каких-то вещах будут говорить по-разному. То есть это очень странная претензия. Единого толкования Библии, ну, наверное, не существует. Есть генеральные моменты, самые важные, например, исповедание Христа как воплощенного Бога, Христос как Бога-человек. Для нас это вещь принципиальная. А есть моменты, где оставлен простор для богословской мысли, для богословского творчества. И в этом нет ничего предусудительного. Относительно же церковных праздников единой даты, я думаю, что в этом нет никакой нужды. Мне не совсем понятно, а зачем? Я когда учился в семинарии в начале 90-х годов, это была московская семинария, к нам с лекциями приезжал епископ Василий Родзянко, известный богослов, миссионер, проповедник, который всю свою жизнь, большую часть жизни прожил во Франции, потом на склоне лет стал епископом в Америке. И он, конечно же, был православный человек, принадлежавший нашей традиции русской. И студентов очень интересовало, как он там, в Америке, празднует Рождество Христово. Ведь там есть православные новостильники, есть католики, есть протестанты. Он же со всеми дружит, со всеми такие теплые контакты. Он об этом рассказывал открыто. И он рассказывал, что когда приходит время Рождества, например, у греков или у болгар 25 декабря, он, как представитель русской церкви, приходил к ним на службу, участвовал в богослужении, разговлялся вместе с ними, праздновал, а потом возвращался к себе домой допащивать, да. И потом уже как 7 января эти греки и болгары, которые отпраздновали свое Рождество, приходили на наше Рождество. Но мне кажется, когда два Рождества, это гораздо веселее, чем одно
Я
Рождество, вам не
согласна.
кажется?
Да.
Поэтому я не вижу здесь вообще никакой проблемы. То есть, ну, у нас такая традиция, потому что вы не можете выбросить историческое тело церкви. Понимаете? Церковь – это не наша сегодняшняя община современников. У каждой такой общины есть ее временное тело. И вот православие, по большому счету, как и католицизм, например, но я сейчас говорю про православие, это временное тело Евангелия, если хотите. Вот у Евангелия есть несколько, что ли, таких тел. Вернее, оно одно, как мне кажется, но вот развивалось по-разному. И православное евангельское тело имеет свои традиции, которые формировались на протяжении тысячелетий. И мы не можем это выбросить, как вы не можете из своего организма выбросить органы лишние. То есть вы были мальчиком, у вас был вес там 20 килограмм, и вы ходили в шортах там, или в футболке, в кроссовках, или в кедах бегали. Потом вы подросли, у вас появилась борода и такие плечи, такие суровые, крепкие, крепкие мужские руки. Выпали какие-то, может быть, зубы даже. Да, всякое в жизни бывает. Но основа-то вас, вот того самого мальчика, который когда-то родился много лет назад, вы не можете от этого отказаться. Это часть вашей биографии. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Она, мне кажется, искусственно нагнетается. Просто если христиане разных конфессий по призыву Христа учатся мирно жить, сосуществовать, уважают друг друга, нету никакой проблемы. А унифицировать, конечно, можно попытаться, но история церкви показывает, что это приводит к новым расколам. Вот новые расколы появляются. То есть вы думали собрать воедино две части, получается, оторвали кусок от одной традиции, оторвали от другой, и появилось что-то совершенно непонятное, вот как на Украине греко-католики. То есть у них уже, конечно, традиция довольно долго существующая, но они до сих пор вот находятся в каком-то смятении. И это этот проект, который формулировался как проект единства восточных христиан с Римским престолом, на самом деле привел к тому, что появилось что-то вот...
Новое, другое.
Что-то новое, и существующее в расколе и с православием, и с католицизмом неладящее, ну, судя по некоторым заявлениям, особенно последние дни.
Вот, нам бы хорошо мирно жить. Вот,
да, вот нас Господь к миру призывает и искать любые возможности к тому, чтобы быть понятым, быть услышанным, даже терпеть, может быть. Вот, может быть, вы общаетесь, у меня вот есть друзья баптисты, молодежь такая. Мы периодически встречаемся, разговариваем, и требует иногда большого терпения быть понятым, понимаете? Потому что человек из другой традиции, он, например, вот у меня есть приятель, его называют Джонни, такой подросток, баптист, и мы с ним общаемся время от времени. И он родился в традиционной баптистской семье, такая многодетная, и он всю жизнь живет в этой традиции. У него есть интерес к православию, я ему рассказываю, но это требует, например, от меня... Вот некоторых усилий, потому что мне приходится становиться на его позицию и вещи, совершенно очевидные для меня, проговаривать, что ли, новым языком, чтобы он меня понял правильно. То есть это работа. И с другой стороны, может быть, какие-то вещи, которые я не понимаю у баптистов, он мне разъясняет. То есть мы делаем шаг навстречу друг другу, чтобы быть понятыми. Это не значит, что мы унифицируемся как-то или откажемся от своей традиции. Нет, мы хотя бы уже совершить открытие, что мы же любим одного Господа. Понимаете, это так много, это очень много. И я это читаю в глазах, например, моих друзей католиков или вот баптистов, или старообрядцев. И ну, вот тех, которых я у нас в Гомеле встречаю, с кем я дружу. И это очень много, особенно в этом безбожном мире. Понимаете, мы же сейчас все христиане находимся просто в... Под ударом молота вот новых так называемых ценностей, и нам нужно вместо того, чтобы дичиться, бежать друг от друга, как-то попытаться друг друга понять, но с уважением к своей традиции, и к своей традиции, и к чужой традиции.
Отец Савва, вот если вернуться к нашей теме, ну вот к первому вопросу, какой рацион для себя выбрать, как уменьшить потребляемую пищу, вот можно этот вопрос рассматривать индивидуально, что тут подход должен быть индивидуальный, или все-таки какие-то правила церковные нужно разработать?
Я думаю, что это исключительно индивидуальные вещи. Мы должны делать в общецерковном нашем дискурсе акцент на вот эти вот два момента, которые я проговорил: скромность и сдержанность. Скромность и сдержанность. А как конкретный человек их будет реализовывать, это на самом деле на его совести. И вот мне думается, каждый православный человек, он должен сам найти свою меру поста. Это трудно, это требует времени, это требует многих лет на самом деле. Не сразу ты поймешь себя, ведь мы с собой всю жизнь знакомимся. Вот кажется, вот я сейчас себе поставлю такой режим, распорядок дня, как многие... купившись на идеал продуктивности или успеха, сейчас пытаются походить на курсы каких-то модных коучей или психологов и потом себе рисовать определенный план, тратить рациональное время и прочие-прочие вещи. Но это не работает. Вернее, это работает очень индивидуально. У одного человека одно понятие о порядке и о времени, у другого совершенно другое. Вот я, например, сколько ни боролся с собой, понял, что я просто сова, да, сова-сова. Я где-то до 12 часов дня, ну, почти невменяемый человек. И то, что я говорю, подписываю какие-то договора, я говорю, что вы имеете в виду, что это не я делал. Да, потом деньги возвращать я не буду. Да, но я пытался как-то по-другому там построить свой график жизни, но у нас в монастыре такой порядок, что нужно рано, все равно рано вставать. И да, мне приходится с этим считаться, но я не могу раньше лечь спать, например, потому что моя продуктивность, что ли, она приходится на вторую половину дня. Я по-другому ем. То есть вот у нас в монастыре братьев немного, я вижу, что есть все по-разному нуждаются в разной пище. Да, есть люди, которые совершенно безразличны к тому, что едят. Что едят, как едят. У них какие-то железобетонные желудки. Вот у меня приятели в монастыре есть, браты, которые, наверное, мне кажется, может подшипники глотать, и он переварит это все. И даже, наверное, не заметит, что он съел. Но мне вот чуть-чуть что-то, вот, например, пережаренное или, может быть, избыток масла, постное масло, например, я не могу переносить. И лучше мне вообще там без масла, потому что сразу начинаются проблемы с животом.
Мне кажется,
Но вот такая у меня.
физиолог скажет, это потому, что вы употребляете не в первой половине дня, а ближе к вечеру, вероятно. Нет, ну.
Нет, почему? У нас расписание в приеме пищи очень такое общее, обычное. Есть завтрак, обед. Вот обед я сейчас пропустил, вы меня оторвали от обеда.
Ой,
Я сижу
простите,
голодный.
пожалуйста.
У нас обед в одно и то же время, в час дня, и так многие-многие годы.
Но вы
Ну,
сможете
мне
пообедать
нравится, что...
после эфира, сможете
Нет, наверное, уже
пообедать.
нет. Я, видимо, пойду на улицу, зачерпну чашку снега и, видимо, растоплю ее и,
Ой, как мы
наверное,
виноваты.
добавлю туда слезы свои. И это и будет сегодня мой обед, да, увы. И, чтобы вы не переживали, я шучу. Вообще-то я так, может быть, неудачно шучу. Но очень хорошо, когда есть какой-то понятный ритм жизни. Вот мне нравится жить в монастыре, потому что всегда в одно и то же время. То есть у нас в 6 утра братский молебен, в 7 утра литургия, в 9 часов завтрак, в час обед, в 4 часа я иду пить кофе к своему другу. Это всегда так получается. Потом мы идем на вечернюю службу, а потом у нас ужин. Вот этот цикл каждый день происходит, и я не люблю праздники из-за того, что из-за праздников иногда этот цикл ломается. Мне
Да,
удобно
это
жить,
точно.
когда все понятно, когда все происходит в одно и то же время. Потому что так проще, на самом деле. И вот упорядочить свою жизнь, это большое, большое дело. Это страшно экономить силы. Очень экономит, когда ты знаешь, что в это время ты всегда ложишься спать, или в это время ты всегда обедаешь. Но пост у меня, например, сбивает все настройки, потому что я, например, не могу много чего есть, что монахам ставят на трапезу. То есть, если там что-то пережаренное или там с постным маслом, это для меня катастрофа просто. Поэтому приходится находить какие-то другие источники питания. Но мирянину вообще проще в этом смысле. То
Проще,
есть к
да.
вам никто не приходит и не требует. Вот это же глупо представить, что существует какая-то комиссия патриархии, по которой вот ходят дежурные, звонят в случайные квартиры и проверяют холодильники. И спрашивают: так, подышите, чувствуется, что вы, наверное, ели скоромную пищу, составим протокол. Нет,
Нет,
никто
люди
ведь
сами
не
себя
требует
виноватыми
этого.
чувствуют.
Да, это неправильно, не нужно. Но, опять же говорю, нужно найти для себя меру поста правильную. То есть, если вы будете вкушать, ну, как у нас такое старомодное слово, вкушать, да,
Хорошее слово.
кашу делать с молоком или молочный суп. Ну что тут такого криминального? Вы что думаете, что Господь вас попрекнет молочным супом или кашей? Ну, это же просто нелепость. А священник, если попрекают, ну это тоже очень странно. Тем более, что сейчас даже среди детей, вот я наблюдаю, особенно последние годы, высок процент больных сахарным диабетом. Это совсем другая история. Они по-другому должны питаться, и уколы другие, и они не могут натощак прийти, например, к причастию. И мы, конечно же, их допускаем до причастия, потому что это болезнь, с этим нужно считаться. Но опять же говорю, все эти моменты нужно прописать в каком-то в общецерковном документе, щадящем. Но пока сверху нету желания этим заниматься. Может быть, это еще не своевременно. Мы ведь снизу, когда смотрим, думаем, что вот надо, пора, но не видим всех деталей. Кто его знает? Ну, потом я же собрался в патриархии идти. Я же Марина говорил, по-моему, что я собрался в патриархии идти. И вот пойду в патриархии и напишу вот такой документ, который меня прославит сразу.
Ой, Божьей помощи вам.
Голосуйте за меня. Вот мы используем платформу Радио Теос, чтобы собрать, знаете, побольше голосов. И свою предвыборную платформу я уже озвучил, осталось только вот ее продвигать в широкие народные массы.
Отец Сава, я сейчас прочитаю, что написал Михаил, он просит совета. Дочери 37 лет, с детства она христианка, но в последние годы все чаще впадает в уныние. Угу. Как помочь?
Ведь очень сложно помочь, когда ты не знаешь истории человека. Я вам могу посоветовать обратиться к священнику, к своему духовнику, который знает вашу жизнь. Если вы принадлежите православной общине, вы понимаете, о чем я говорю. Если не принадлежите, ну, поскольку я так понимаю, что слушают нас христиане, надо все-таки сообразоваться вот со своей общиной, с теми людьми, которые знают вашу жизнь. А так за глаза очень сложно что-то говорить, потому что причины бывают очень разные. Бывают причины просто химические. Я живу в радиационной зоне, вот у нас рядом Чернобыль, и через одного у нас страдают патологиями щитовидной железы. И один из симптомов этой патологии – это склонность к депрессии. Вот чего-то не хватает в организме, надпочечники или щитовидная железа чего-то не вырабатывает, и человек вот вроде бы все хорошо, а тебе хочется плакать просто. Вот хочется плакать, ничего ты не можешь с собой сделать. И такие вещи, конечно, надо лечить как-то медикаментозно, но бывают другие моменты, совершенно житейские или духовные. Об этом я пишу в своей книге «Духовные упражнения». Там есть глава, она называется «Если нет оснований жить». Вот эта глава посвящена борьбе с депрессией. Я пишу это из своего личного опыта, поскольку у меня с этим тоже все непросто. Да. И делюсь своим опытом. Конечно, там, в общем-то, все достаточно контурно. Может быть, я дойду до того, чтобы когда-то более подробно об этом писать. Но меня останавливает то, что, понимаете, есть какой-то эффект зеркала. Вот когда человек с депрессией или склонный к таким состояниям слишком погружается в литературу о депрессии, это начинает увеличивать его собственную депрессию. Поэтому тут нужно очень-очень деликатно подходить, очень деликатно. И в конце концов, если у дочери просто грусть, если она просто такой человек, ну, который любит погрустить, не нужно по этому поводу переживать. В грусти тоже есть свое очарование. И вообще человеку не обязательно нужно быть постоянно позитивным, позитивно ликующе настроенным. Хотя вот современный мир от нас этого требует. Ты должен быть успешным, продуктивным и обязательно позитивным. Это обман. Ничего подобного. Надо иногда погрустить, завернуться в плед, взять на руки кота Мартына. Вот у нас ходит по двору такой замечательный кот Мартын. Меховой кот, я ему ливерной колбасы купил позавчера. Он ее с удовольствием лопает.
Ну, значит, пушистый, хорошая колбаса.
Пушистый, добродушный кот. Он, оказывается, не хочет есть корм. И вот корм я ему пытаюсь вскормить. Он брезгливо отворачивается. Только ливерная колбаса. Такой кот. И это очень утешительный кот. Его, если взять, посадить на колени, например, погладить, тебе сразу станет легче, проще. То есть лечение котами – это самое, самое элементарное. Но опять же,
ой, согласна,
если речь идет о серьезных вещах, то даже мой разговор там о кошках и о пледе прозвучит несколько дерзко, кощунственно даже. Поэтому и говорю, что нужно всегда услышать личную историю.
Да.
То есть и лучше всего глаза в глаза. Чтобы, если вы найдете такого человека, с которым вы сможете поговорить, например, духовника, вот я знаю, что ко многим священникам, ну просто даже из других стран приезжают и обращаются к ним за помощью, и вот человек просто выслушает, обнимет, и проходит вся депрессия, понимаете? Такие бывают истории. Да. Причем в неожиданных местах эти священники находятся. Вот я был недавно в Якутии, пообщался там со священниками, и мне рассказывали про старых батюшек, с которыми я не встречался, у меня не было возможности, вот которые в Хабаровске служат или служили. Замечательные священники служат в самом Якутске, в Ленске, удивительный батюшка отец Анатолий. И я просто рад, что в России такие мудрые и такие опытные в житейском смысле люди,
Да есть,
необыкновенно
конечно.
опытные. То есть, понимаете, когда священник молитвенник, когда он подвижник большой, это большой, это очень важно. Но когда у него за плечами у самого тяжелая такая трудная, нелегкая жизнь, и даже борьба с какими-то искушениями, это просто золото, золото. И таких священников очень много. Чаще всего это люди довольно скромные. Хотя я встречал вот таких утешителей не только среди священников, но поскольку моя церковная юность, она была вся в окружении старушек и старичков, да, когда так получилось, то вот поддержку и утешение я от этих людей получал. Иногда бывает, ты вот поговоришь с какой-то старушкой, и получаешь от этого человека большую помощь и поддержку. И кроме того, этот человек не только словом поможет, он еще и помолится. Понимаете? Это очень важно, чтобы за
Важно.
тебя кто-то молился. Очень важно.
Отец Савва, у нас уже немного времени остается. Вот еще хочется на что обратить внимание. Вы в книге напоминаете евангельский эпизод, когда слепой кричал Иисусу Христу: «Помилуй меня!» Христос его услышал среди шума древнего города. Только один человек звал его по-настоящему. Иисус остановился, велел привести крикуна, и первое, что слепец услышал от Бога, был вопрос: «Чего ты хочешь от меня, Господи, чтобы мне прозреть?» Вот, наверное, во время поста мы как-то все должны на что-то прозреть. Тогда, ну, и осмысленность, значит, была.
Знаете, у старца Амвросия Оптинского было любимое слово, он его часто повторял: «Нам бы надо всем угомониться». Понимаете, угомониться. Или я цитирую в своей книге, не помню, в этой или же в другой, уже как-то у меня вылетело из памяти, замечательный спектакль с Алисой Фрейндлих «Пятый десяток», где она беседует с популярным лектором общества знания. Он все ездит, читает лекции, суетится. И она его спрашивает: «Слушайте, у вас квартира есть? Есть. Машина есть? Есть. И дача есть, и дача есть. И дети большие, дети». Говорит: «И вы прилично зарабатываете?» «Да, да, все». Говорит: «А чего вы же вы суетитесь?» И он отвечает гениальной фразой: «Потому что если я остановлюсь, я начну задумываться». И Алиса Фрейдлих ему отвечает: «А вы задумайтесь. А вы задумайтесь». Понимаете, вот в пост – это прекрасная возможность остановиться и задуматься. Но люди находят любой повод, чтобы не останавливаться, потому что страшно. Страшно один на один с собой остаться наедине. Один на один перед лицом Божьим остаться. Это ведь тогда что? Придется признать, что у меня внутри пустота, ничем не заполненная, что я все эти годы не за тем гнался, не тем жил, себя постоянно обманывал. И даже не то, что обманывал, я обкрадывал сам себя, понимаете? Это ведь очень стыдно признать. А тут вот еще чуть-чуть я вот напрягусь, еще здесь попытаюсь пролезть, тут покрутиться, и, может быть, все-таки что-то будет. Это, знаете, похоже на заболевание, которым страдал Федор Михайлович Достоевский, такая игромания. У него есть письма, например, Аполлинария Суслова, это его такая была пассия, которая за него долги карточные выплачивала. Ты читаешь и понимаешь, что это писал человек просто вот в каком-то ненормальном состоянии, то есть он просто болен был. И мы находимся в таком состоянии часто игромании, то есть мы куда-то летим, и кажется, что если вот ты еще раз поставишь деньги, вот она за него заплатила, Аполлинария Суслова, когда он проигрался в Бадене в пух и прах. Его даже из гостиницы хотели выслать. Она за него заплатила. И он тут же эти деньги, которые она дала на гостиницу и на еду, тут же поставил на новую игру и опять в пух и прах проигрался. Пришлось ему Герцену писать письмо, чтобы он за него заплатил.
У нас несколько секунд, пару секунд.
Да. То есть, понимаете, надо остановиться. Надо остановиться и разрешить себе подумать, поставить перед очами Божьими. Это прекрасно, когда ты стоишь перед очами Божьими, и Господь тебя видит.
Благодарю вас, отец Савва. Друзья, всего доброго.